Свежее утро на радио «Спутник».
И мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и в студии вместе со мной также мой коллега Виталий Потин. Виталий, приветствую. И вот о чем поговорим в ближайшее время. Нефть под опекой. 14 сентября юбилей отмечает Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, соответственно. Ей исполняется 60 лет. Она была создана в противовес так называемым «семи сестрам», крупнейшим западным компаниям, которые контролировали в то время мировой рынок черного золота. И изначально в состав картеля ОПЕК входили Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Ну, а сейчас в этой организации уже 13 стран.
Маша, я бы Венесуэлу первой назвал, как одной из организаторов вообще этого мероприятия.
Безусловно. Ну, ты знаешь, последнее не по значимости, а просто по перечислению, Виталий. И вот о прошлом, настоящем и будущем организации, ее успехах и провалах, о том, какие цели она преследует сейчас, как они, может быть, изменились или трансформировались со временем, мы и будем беседовать. И у нас в гостях в студии «Радио Спутник» эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Игорь Валерьевич, давайте все-таки несколько слов скажем об истории создания, о происхождении. С 10 по 14 сентября 1960 года в Багдаде, если я правильно понимаю, происходила конференция. И вот по итогам ее и появилась ОПЕК.
Да, там история довольно интересная была. То есть сама встреча и вот эта конференция, она была, можно сказать, экстренной, потому что это был ответ на действия как раз-таки одной из вот этих семи сестер. Семь сестер — это такая система, которую называли крупные компании, причем западные компании.
Exxon,
отдельно Mobil, Royal Dutch Shell, BP, вот, Gulf там, и так далее. Вот.
Все то до сих пор прекрасно известные корпорации.
Да, они, кстати, обратно потом сливались. То есть в основном они, кстати, были такими осколками от Standard Oil, Рокфеллера, знаменитая вот эта. И ключевую роль вот в создании, можно сказать, ОПЕК сыграла одна из этих семи сестер. Standard Oil of New Jersey тогда для нас это привычный Exxon. Потом он поглотил Mobil, и сейчас это ExxonMobil. Вот. И вот тогда, в общем-то, на рынке просто была очень жесткая конкуренция, много новых производителей появлялось, в том числе Советский Союз активно очень наращивал объем добычи и экспорта, и поэтому нужно был какой-то ответ со стороны Запада, то есть нужно было как-то конкурировать с новыми производителями, и прежде всего вот как раз Советским Союзом, потому что Советскому Союзу нужны были валютные поступления для того, чтобы развивать экономику, восстанавливать страну после мировой войны, и поэтому зачастую советские экспортеры продавали нефть дешевле рыночной цены. Вот.
Тем нужно самым было снижая как-то общие мировые цены.
Да, и надо было как-то конкурировать с ним тоже, и компании сами по себе, чтобы уменьшать чисто свою выручку, свою прибыль, они не могли. А там существовала система, когда они добывают на Ближнем Востоке нефть, они что-то отдают как бы непосредственно этим странам, такие роялти, и, по сути, они захотели уменьшить цену свою отпускную для покупателей за счет стран, в которых они добывают.
Не за свой счет,
да, в общем, да. И объявили о том, что, извините, товарищи, теперь мы вам платим меньше. И в один день буквально на 7% уменьшили вот эту так называемую объявленную цену. И после этого, конечно, страны эти, может быть, сбунтовались. И до этого-то там были очень сложные отношения, потому что общественное мнение к тому моменту уже было против западных компаний, против Запада. Они говорили, что это такое? У нас тут они выкачивают нефть, руководят всем этим там из Лондона, из Вашингтона, из Нью-Йорка и других городов. Вот. Вообще
нам
сюда
ничего не
приезжают.
Достается, да. И при этом наше кровь, богатство, да, все,
ну,
значит,
и да, наверное, стоит время вспомнить, да, 60-й год, это, по сути, парад суверенитетов в Африке в основном, конечно. И вообще, в целом, это было время, когда очень многие страны стали сильно заботиться и громко говорить о своей самостоятельности. То есть, конечно, колониальный мир закончился раньше, но люди, которые в этих колониях продолжали работать, собирать выручку, да, они продолжали это делать. И вот какой момент. Это ведь был такой вызов, да, если перенесем на наше время, скажем так, к глобальным корпорациям, да, то есть тот вызов, который стоит до сих пор у многих стран. Вот что интересно, да, причем, ну, то есть и даже в некоторых странах вот эта борьба огромных гигантов бизнеса, да, и национальных каких-то элит, она до сих пор существует. То есть вот этот пример ОПЕК, это пример удачный, да, когда страны, которые казалось бы, тогда, наверное, в 60-м году можно было бы предположить,
что... Не смогут переломить
вот
эту ситуацию.
Ну, можете что-то там, ну, покричать. А в итоге это сейчас, в общем-то, на рынке, ну, пожалуй, наверное, главная организация, да, определяющая...
Ну, по крайней мере, один из мощных игроков, в общем-то, можно так сказать, на который обращают внимание. А тогда, кстати, когда они образовались, Запад сначала вообще их игнорировал. Через два месяца после образования ОПЕК ЦРУ выпускала доклад, значит, по состоянию нефтяной отрасли на Ближнем Востоке, там ближневосточная нефть, по-моему, так и назывался, и там из 40, примерно 7 страниц, в общем-то, текста, 4 строчки уделилось ОПЕК, то есть они вообще его игнорировали.
И не называли это как, детской какой-то песочницей?
Никак, типа, да, не воспринимали совершенно его. Ну, и на самом деле ОПЕК действительно первые годы своего существования, они там погрязли во многом во внутренних противоречиях, потому что между ними тоже шла очень активная конкуренция, кто-то хотел больше...
Ну, это, в общем-то,
больше,
естественно. На усушку утруска такая должна произойти. Для
да,
того,
и только потом они, можно сказать, заявили о себе, поэтому действительно первые там чуть ли не десятилетия ничего не происходило. И первый важный такой мировой, наверное, мировым событием, которое произошло на нефтяном рынке, это уже энергетический кризис 1973 года, когда вот здесь как бы расклад вот этих сил, он себя проявил, в общем-то. Если напомним, соответственно, вот этот энергетический кризис 1973 года, это когда арабские страны отказались поставлять нефть тем государствам, прежде всего западным государствам, кто поддержал Израиль в рамках войны, соответственно, когда Сирия и Египет воевали с Израилем.
Вечный арабо-израильский
конфликт. И вот тогда, да, и, можно сказать, современный мир-то тоже является продолжением вот того самого энергетического кризиса, потому что тогда западные страны поняли, что можно вообще остаться без бензина, потому что они еще и существенно зависят от кого-то, а именно от Ближнего Востока.
Ну и насколько, кстати, вот в этом смысле изменилась ситуация? Мы по-прежнему, скажем так, мир по-прежнему сильно зависит от этого региона? Ну, или вот... сейчас просто, ну, сейчас Северная Африка, например, большая, Венесуэла, да, ну, много, на самом деле, где добывается нефть, в Тихоокеанском регионе, ну, и так далее. А вот тогда вот достаточно было договориться с арабским странам, чтобы сразу вот обрушить энергетический кризис.
Ну, ты же помнишь совсем недавно эту историю, когда один раз стоило не договориться, и тоже все полетело в тартарары, еще и потом приправленное всем
ну, вот сейчас уже такая паника, и тогда, кстати, тоже психологически фактор был очень важен, потому что считалось, что нефти очень много, она никогда не закончится, она бесконечна буквально, а тут оказалось, что это конечный ресурс, он чего-то стоит и так далее. А, кстати, когда ОПЕК образовывалась на страны, вот буквально вот эти первые, приходилось 80% мирового экспорта. Сейчас он существенно упал. И во многом благодаря вот этому кризису 1973 года, потому что тогда страны начали думать, ну, надо что-то делать, как бы вот так дальше существовать и зависеть от ближневосточных поставок невозможно, и начали думать, что другие виды топлива и, можно сказать, возобновляемые источники, все корни уходят в 73-му году. То есть надо было придумать что-то, что ты ниоткуда не приводишь, а оно у тебя есть. Вот, соответственно, солнце, ветер и все остальное. Вот.
Это сплошная система противовесов. Противовес одному создается одно, в противовес второму третье и так далее.
Да, это все как бы друг за друга цепляется, и баланс какой-то, в общем-то, есть. Плюс энергоэффективные технологии, все, что вот мы видим, там, утепление, повышение эффективности двигателей внутреннего сгорания. Это все тоже следствие 73-го года. Кстати, вот малолитражки, которые сейчас, тем более, мы фактически все машины, которые у нас есть, тогда, наверное, считались малолитражками. Потому что тогда классикой были вот эти огромные пикапы в Соединенных Штатах. Они до сих пор их любят, но, в принципе, как сегмент вообще рынка более компактные машины и весь японский автопром, это появился как вследствие на ответ на кризис 73-го года, потому что надо было, чтобы машина меньше ела бензина после этого. Ну вот, поэтому это все тоже довольно интересная история, что наш весь современный мир, он вот корнями уходит, наверное, в те кризисы, прежде всего, 73-го года, а потом уже исламская революция в Иране, там, 79-го, да, 81-й, такой, в общем, как правило, период целый берут. Это тоже, в общем-то...
То есть это можно записать 70-е годы, если говорить об успехах и провалах ОПЕК, как раз-таки в один первый, наверное, самый крупный успех. Ну, помимо, собственно, создания, конечно, организации.
Ну, смотри, получается, да, человек, который сейчас, там, не знаю, садится или сейчас находится в своем автомобиле, да, да, малолитражном. Вот, знаете, уважаемые, что это ОПЕК...
А вот в 73-м году...
Да, что именно такой двигатель вашего автомобиля, потому что вот когда-то было такое решение. Но, тем не менее, смотрите, вот 80% вы сказали, да, контроля тогда... Сейчас сократилось, но все равно, по данным 2/3 запасов мировой нефти, это ОПЕК.
Да, это запасы. Вот, вопрос еще по добыче, да, и отдельно вот вопрос по экспорту. Это три
очень правильное
вещи.
Да, замечание в том плане, что сейчас в современных реалиях не тот, у кого самые большие запасы, больше всего добывает. То есть это не обязательно. Угу. И вот как раз поиск технологий, которые позволили бы добывать у себя, например, это тоже следствие тех кризисов. Те же самые Соединенные Штаты, которые сейчас находятся на первом месте в мире. Вот нам часто говорят, там хихикают, говорят, вот Россия страна бензоколонка. А кто первый в мире по добыче нефти и газа? Соединенные Штаты. И они считают,
и
что...
И они же хранят, по-моему, больше всего, да, нефти?
Ну, они как бы добытую нефть хранят. Да. Это, кстати, тоже является следствием тех кризисов, потому что когда им недопоставили, и мне начали было ездить, там отпускали по 20 галлонов на бак, вот из знаменитой
фотографии. Они решили, что такого больше не должно повториться.
Нет, надо хотя бы действительно там месяцок продерживаться на том, что мы запасаемся. Поэтому, когда говорят про запасы, это, как правило, коммерческие запасы в США, вот действительно они большие.
Ну и совсем недавно новый кризис, это кризис того, что когда-то емкости не хватило, да, что называется. Вы помните, совсем недавно, ну, сейчас, конечно, у нас год такой, что мы уже забыли все, что было там до марта, да?
Да,
но тем не менее, мы же помним этот
жизнь
кризис.
Жизнь разделилась на,
и, кстати,
на две части.
Тоже в каком-то смысле там еще и наложилось это вот на всю эту коронавирусную,
да,
историю.
Да.
И да, вот эти все
на
истории.
На спрос на нефть,
когда,
который упал резко.
Когда, да, готовы были сами платить, чтобы эту нефть кому-то отдать, да? Вот,
но это было, скажем, цене больше все-таки в цифровом выражении, чем в реальном, потому что это же
сомнения, но
игровые
это,
такие вещи.
Тем не менее, такой кризис, да, есть, и его, это не первая история, когда скапливается нефть, которую надо куда-то везти, где-то хранить.
Это да.
Вот, и получается, что это у нас сейчас что?
Ну, это, нет, очень актуальный был вопрос. Ну, почему это возникло? Потому что в мире сейчас действительно очень много довольно производителей, и те же самые США, которые придумали технологии добычи сланцевой нефти, это та же самая нефть, просто она немножко по-другому залегает в других породах.
И добывается.
Традиционно это когда у тебя там такая огромная лужа под землей, ты пробурил и начинаешь выкачивать. А сланцевая — это буквально когда у тебя не лужа, а пузыречки, которые зажаты где-нибудь в граните, и вот тебе надо как-то их достать. И вот они придумали новую технологию, там, горизонтально бурить, плюс гидроразрыв полоста, чтобы эти там трещинки пошли, и до каждого пузыречка дошли, и через эти трещинки вышла нефть. Вот. Вот эта новая технология позволила им очень много добывать. И вот последние годы, сначала было соглашение ОПЕК+, 16-й год, позволило поднять цены, а так как вот эта технология американская дорогая, когда цены поднимаются, они активно начинают добывать. И вот буквально сейчас, к 2020 году, был всплеск, когда много кто начал добывать, и пошло такой переизбыток предложения на рынок, и он более-менее так сошел бы на нет, потихоньку бы цена снизилась, немножко добыча снизилась бы, как-то это все устаканилось. Но, с другой стороны, пришла вторая волна падения спроса из-за того, что коронавирус, все стали сидеть дома, никто не ездит, а у нас сейчас больше по-прежнему объем нефти, который добывается, он добывается для того, чтобы мы ездили на машине. То есть, вот,
это основное, да?
Повально, да, большая часть нефти расходуется для двигателей внутреннего сгорания. Самолеты, автомобили, суда. Вот. То есть на пластике, там все остальное, нефтехимии, идет довольно мало нефти. И когда все сели дома, никто не перемещается, соответственно, топлива столько не нужно. И вот эти две волны, можно сказать, пришли к нам где-то в марте, и мы увидели, ну, там еще как бы подогрев такой эмоциональный был, что Россия не могла договориться с Саудовской Аравией, разрыв соглашения, шеф, все пропало, и вот мы увидели такой идеальный шторм на нефтяном рынке, и падение цен там в моменте чуть ли не $10 за баррель было. Вот тут действительно просто такое сложение многих факторов привело к этому падению цен.
Но получается, что рынок к этому оказался не готов. Потому что нечто подобное, даже если исключить из вот этого уравнения несогласие между Россией и Саудовской Аравией, и вот разрыв сделки, то есть вот сама вот эта пандемическая вся история, не готовы оказались. Потому что может так резко просто взять и снизится спрос.
Да, это такой черный лебедь, которого никто не мог предсказать. Вот он пролетел в виде пандемии, и у нас и в нефтяной сфере, и в газовой, и во многих других. Вот теперь такая реальность.
Mm-hmm. Да. Игорь Валерьевич, а вот смотрите, получается, что сейчас многие ведь эксперты говорят о том, что мировая экономика, она близка к своему максимуму по количеству производства и потребления. То есть она производит столько, что, ну, есть кризис перепроизводства и так далее. Это же все равно в любом случае идет вот именно в уменьшение или какое-то, не знаю, там, ну, точно не увеличение потребления различных энергоресурсов. Да, плюс ко всему, влияние серьезное оказывается и современная философия. Философия зеленой там планеты и прочее, прочее, прочее. То есть, скажем так, больше ездить на машинах, ну, наверное, мы не станем в ближайшем будущем. Получается, что игроков много, продавцов много. То есть сейчас мы наблюдаем глобальную, мировую, вот какую-то, наверное, нестабильность вот именно из-за того, что в нефти добывается больше, чем ее нужно. Или нет?
В данный момент это так.
Мало кто хочет ее снижать, эту добычу.
Сейчас действительно переизбыток предложения есть, но на самом деле вот та тенденция по росту потребления, она все равно сохраняется. То есть посмотрим,
рост есть,
больше потребляют каждый год. Единственное, там вот, допустим, в 2009 году, после кризиса 2008 года, было падение, но в 2010 оно уже восстановилось еще больше. И то же самое, я думаю, сейчас будет. 2020 год, конечно, будет падение спроса на всю энергию, и нефть, и газ. Вот. Но в 21-м, я думаю, что мы уже восстановимся. Машин становится в мире все больше, то есть нам кажется, что вот все поменялось, там Грета Тунберг на поезде ездит и так далее. Но скорее мы увидим изменения по рынкам. Вот в Европе, да, вот эти все модные тенденции, зелень и так далее, а вот в Африке, в Азии, там, на Ближнем Востоке по-прежнему продолжаются вот те самые тенденции по росту потребления.
Не до зелени.
Пока что да. Пока что Индия пересела со слонов там на мопеды, но дальше они
завтра
там пересядут на машины.
А потом и на огромные джипы. Да.
Да, а у них там огромное население. То есть вот в разных регионах просто действительно по-разному сейчас происходит. Но благодаря тому, что в Азии и в Африке очень много населения, и они только начинают...
Ну, Латинскую Америку еще
добавим. Да, вот за счет этого все-таки спрос на нефть растет. Есть действительно теория пика нефти, что вот в какой-то момент, в общем-то, потребление достигнет максимума, и все. И дальше как бы будет снижаться, потому что новые технологии, вот этот замечательный мир будущего. Но пока в глобальном масштабе мы этого пика не достигли. То есть в отдельных регионах кажется, что, наверное, мы близки к этому. Это, прежде всего, Европа. Потому что даже в США, благодаря тому, что нефть дешевая, там по-прежнему, в общем-то, рост идет.
А у нас потребление растет?
У нас потребление, находится на том же уровне. У нас еще как бы сложные статистики, потому что мы добываем примерно 555 миллионов тонн нефти, половину примерно экспортируем в сыром виде, а вторую половину перерабатываем, и тоже почти больше половины экспортируем. То есть мы внутри потребляем около 90 миллионов тонн нефтепродуктов разных. Это и бензин, дизель, примерно там по 30 миллионов тонн. А дальше авиакеросин и топочный мазут в основном. Вот, поэтому у нас в целом стабильное потребление нефтепродуктов много лет уже идет.
Ну и, в принципе, наверное, тот факт, что население Земли само по себе растет, это тоже стимулирует спрос. Ну,
да,
как бы,
да.
Если в прогнозном таком
и растет, причем действительно именно там, где только автомобилизация набирает обороты. Это Китай, Индия, прежде всего. У них, причем, молодое население, в отличие от Китая. Поэтому вот там, где население растет. Если мы, кстати, посмотрим прогнозы развития мировой энергетики, там ExxonMobil их делает, BP, Международное энергетическое агентство, любой открываешь, на первой странице идет не про нефть и газ, там, не про ВИА, а идет просто выписка из ООНовского прогноза по народу населения Земли. Чем больше людей, тем больше им нужна энергия.
Ну, это
что
базовая
логично,
цифра,
да,
на самом деле, для всех расчетов в данном случае.
Да, сколько людей, столько и ртов.
Да, а вот внутри самого ОПЕК сейчас, ну, насколько...
Внутри самого ОПЕК, внутри ОПЕК плюс.
Ну, внутри ОПЕК плюс, да. Может ли появиться там, не знаю, какой-то новый ОПЕК
плюс-плюс?
Или еще как-то? Вот, на ваш взгляд, в каком состоянии сейчас пребывает организация? Все-таки вот есть ли тенденции того, что... что в нашем сложном мире, в будущем, вообще, какие-то у организаций разных глобальных мировых, они, в общем-то, в каком-то кризисе, потому что лучше всего и более эффективно договариваться непосредственно между двумя государствами.
Действительно, ОПЕК, наверное, отдельно уже вряд ли будет существовать. И это такой бумажный тигр был. Именно поэтому и создался ОПЕК+. Потому что страны, когда встал вопрос, там, может быть, вы что-то будете регулировать, может быть, вы немножко там подожмете квоты на добычу, чтобы цену-то поднять. Вот когда она начала там, в 2014-2015 годах со 120 она упала там, к 40, а то и меньше, и стал вопрос, а что делать-то? То Саудовская Аравия сказала, что, знаете, мы самые эффективные производители в мире, у нас самая низкая себестоимость добычи, что это мы будем у себя ужимать? Вот пусть, пожалуйста, там Соединенные Штаты, Россия, шельфовые производители, вот пусть они поджимаются, пусть они уходят с рынка. Почему мы это должны делать? То есть стал вопрос, как бы, наоборот, конкуренции. И ОПЕК де-факто вот в 2015, наверное, году уже не существовал. То есть, наоборот, каждый сам за себя... каждый добывает по максимуму, и это усугубляло ситуацию на рынках. Вот. И почему все это происходило? Потому что ОПЕК добывает, там, по-моему, где-то около 35% от мирового показателя. Поэтому смысл ему что-то там уменьшать, когда они и так меньше половины добывают. Вот. И экспорт у них с 80% там упал, по-моему, меньше 50% уже. Угу. Вот. Поэтому это было бессмысленно. Либо вы еще кого-то туда втягиваете и формируете вот как бы такой кворум, то есть чтобы на вашу
реальных,
добычу...
Да,
да, на вашу нефти. Добычу, чтобы больше хотя бы 50% мирового объема уходило. И тогда вот действительно встретились и начали беседовать. Первая попытка, кстати, провалилась, потому что в Катаре, которая проходила в Дохе, потому что сами арабы, в общем-то, ее сорвали. В общем, не хотели договариваться, потому что у них между собой постоянные вот эти контры, склоки, да. И дефицит доверия – это основная проблема вообще даже внутри ОПЕК+. Потому что за все эти годы существования ОПЕК какого-то мониторингового инструмента де-факто не выработано. То есть ты заявляешь, ну, я сократил, вот, а кто там чего проверит? И в ОПЕК плюс тоже, на самом деле, большой вопрос, сколько в реальности кто добывает. Вот. И когда согласилась Россия, прежде всего, участвовать в этом соглашении ОПЕК плюс, там Казахстан, Азербайджан, вот действительно мы сформировали больше 50% добычи, на нас приходится, и только после этого это все заработало. Вот.
Обратно вернуться,
да, обратно вернуться, я думаю, невозможно. То есть опять они скажут, ну а смысл нам отдельно ОПЕК от плюсика что-то там регулировать, когда мы не повлияем никак на рынок вот этими объемами. Только все вместе мы можем влиять на объем. Поэтому я думаю, что есть только ОПЕК плюс, обратно мы без плюс уже не вернемся.
И может быть, такая... она вообще трансформируется в ближайшем будущем в какое-то иное, да?
Ну, посмотрим,
или
конечно,
нет?
Здесь...
В каком виде это может быть, если пофантазировать, представить? И ради чего? Самое главное, это цель.
Это может быть, я предполагаю, как и все, да? Все, сначала вызов, да? То есть вот
потом
очередной
ответ.
Какой-нибудь, да, энергетический кризис, сильный, крепкий, а может быть и финансовый, может действительно заставить прям собраться всех экспортеров нефти и
ты что-то
знаешь,
подписать
новое.
Ты знаешь, как показывает практика, и как показывает тот же самый пресловутый коронавирус, нет, никого, никакие беды даже глобального масштаба особо не сближают. Никакие политические разногласия никуда не деваются, а уж тем более экономические, по поводу выгоды и денег.
Ну,
но, может быть, я не
это
права.
Это тут разные случаи
ну,
бывают.
Пока действительно основной вопрос внутри ОПЕК+, это а что же дальше делать? Она всегда, на самом деле, эта сделка была ситуативной. То есть мы смотрели, а как повлияли наши действия там, за прошлый месяц, давайте решать, что будем делать в следующем месяце. И сейчас то же самое. Сначала договаривались, что с июля уже увеличим объемы добычи. Потом сказали, нет, давайте вот все-таки подождем с августа, увеличим там теперь, в общем-то, сентябрь-октябрь и так далее. То есть,
ну, потому
и
что
сейчас,
эффект пока
да, и сейчас все смотрят, а надо ли нам увеличить добычу, но при этом цена будет сдерживаться, либо попридерживать добычу, но чтобы возросла цена. Саудиты говорят, давайте скорее, значит, чтобы цена возросла, надо что-то делать, больше денег, потому что у них бюджет верстается из $80 за баррель, у нас вот на этот год сверстан из расчета $42.4 за баррель, то есть нам проще, хотя там объема мы сейчас меньше добываем, но все равно нам попроще как-то живется сейчас у саудитов. У них, да, самая эффективная может быть добыча в мире, но у них огромные расходы, на все раздуты расходы.
Да.
Вот, поэтому сейчас основной вопрос, а дальше какая стратегия ОПЕК плюс будет? В идеале нам надо постепенно увеличивать добычу. Да, цена будет там в районе там, между 40 и 50, там это не будет ни 60, ни 70, но тем самым мы хотя бы будем сдерживать объем добычи внутри США, потому что при 50, там, 6, при там, 40-50 долларов, у них добыча не растет. И это хорошо, как бы мы больше места на рынке зато займем.
Ну да, потому что если подрастет, сразу
да, они сразу включаются все... добычу.
Если я правильно понимаю, из-за того, что США сейчас один из самых главных, главный, вернее, да, по количеству добываемой нефти, если я правильно вас понимаю, у нас, наверное, закончились те времена, когда нефть была очень дорогая, и мы могли спокойно сидеть в кресле, вот, потирая руки, да?
То есть, но сейчас, совсем они, скорее
сейчас
всего, закончились.
Очень, да, на совсем. То есть вот высокая цена, сразу американцы начинают подключать все свои компании, которые занимаются сланцами и прочее, 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 да?
Ну, если не пролетит вот еще какой-нибудь черный лебедь, там, в виде, не знаю, там, войны в Саудовской Аравии и остановки оттуда экспорта, то, наверное, да. То есть, во-первых, есть...
Нет, 2020
больше...
еще, конечно, не закончился, но давайте без этого уже как-то
больше
обойдемся.
Больше производителей, в принципе, в мире стало, и нетрадиционная нефть производится больше, вот США, вот сланцевая добыча относится к нетрадиционной добыче. Но плюс к этому еще усилится межтопливная конкуренция. и газ сейчас используется уже как моторное топливо очень активно и на судах, вот жирный природный газ, так называемый. Вот. И плюс ВИА, они сократили себестоимость, поэтому если у тебя будет нефть по $120 за баррель и, соответственно, дорогое топливо, дорогой бензин, то вот здесь уже встанет реальный вопрос, а может быть действительно на электромобиль там пересесть? Когда у тебя нефть там по 50, то электромобиль по-прежнему пока еще это субсидируемая вещь, и без субсидий их будет очень мало.
Да, и вот как раз и об электромобилях, и об альтернативных источниках энергии, которые могут поджать, скажем, нефть в перспективе, не обязательно прямо сейчас или в ближайшие там 3-4 года, но тем не менее на рынке и вообще в доля потребления может вырасти вот таких зеленых энергетических технологий. Об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Я напомню, что в студии «Радио Спутник» Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.